Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». И с вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Еще в прошлый раз мы обещали вам рассказать о президентах-неудачниках, которым очень не везло на протяжении их президентских сроков. Вот если так в процентном соотношении, сейчас 46-й президент, а сколько из них было неудачников, вот которым просто хронично везло?
Сложно сказать, потому что тут критерии-то неудачников разные. Я выбрал 4 президентов, 2, которых вы, наверное, вы, если слышали, то слышали немного, а 2 известных – это отец и сын Буша. На мой взгляд, это очень неудачливые президенты, что бы о них ни говорили.
Мне сразу приходит в голову, как Буш-младший, с ним все время что-то случалось. Он то печеньем поперхнулся, то он упал с велосипеда, какие-то нелепицы все время с ним происходили. Но, наверное, ты имеешь в виду вещи более масштабные.
Более, ну, кстати, с папой Бушем тоже случилось несколько неприятных историй, хотя это был совершенно выдающийся человек такой, реально государственный муж, профессионально, умный, очень порядочный. Но там однажды его, извините, вытошнило на колени премьер-министра Японии на высоком приеме. Но это как-то вот, ну, не повезло. Ой. Бывает, наверное, с каждым бывает. Но что президент США... Вот, не повезло. Поэтому удача, она такая, очень особо ветреная. Вот если не повезет, то не повезет.
Но все-таки в чем им не везло по-крупному? Раз уж мы начали с Буша, давай про них и продолжим рассказывать.
Бушу старшему не повезло. Я считаю, что это вообще не везение столетия, если можно так сказать. Да? С конца 40-х годов Соединенные Штаты ведут холодную войну с Советским Союзом, коммунизм против демократии, Запад против Востока. Вот все вот это огромные гонки вооружений, невероятные усилия государств, вооруженных сил, дипломатов, экономик. Черт-то в ступе. Вот весь мир крутится вокруг вот этой самой холодной войны. Она определяет все. Что там сказали в Вашингтоне, что в Москве. Как это повлияет на жизнь какого-нибудь самого захудалого поселка где-нибудь в забытом богом уголке Африки. Все это было возможно. И вот президент Джордж Буш-старший, действительно великий человек, действительно выдающийся государственный деятель, действительно герой Второй мировой войны, был послом США в ООН, был директором ЦРУ, был вице-президентом у Рейгана. То есть, ну, все, вот, в общем, все вот возможные ступени политической карьеры американской он прошел и прошел очень достойно, и вот он становится этим самым президентом США, и тут рушится Советский Союз. Неожиданно.
Не повезло.
С одной стороны, это же можно выдохнуть, да, все, русские нас больше не будут забрасывать атомными бомбами и ракетами, угроза уничтожение Америки и мира, и вообще всей планеты, она как-то существенно уменьшилась. Но, с другой стороны, что начинается? Начинается распад СССР, начинается утрата контроля за ядерным оружием, с этим надо что-то делать. Страшный экономический кризис на постсоветском пространстве, возникают какие-то новые неизвестные, начинается терроризм в новых качествах и новых масштабах. В общем, все это возникает то, в принципе, для чего и нужны президенты и вообще главы государства, потому что они должны реагировать на этого рода события, чтобы защитить.
Ну вот в том и дело. Наверное, события-то возникают во время любого президентства. Мне кажется, какого президента не возьми, ну невозможно же, чтобы все было гладко. Тогда в чем выражается именно
невезение? Да, ну вот и Буш сделал все, в принципе, правильно, да, то есть и была выиграна война с Ираком, который оккупировал Кувейт, да, то есть, ну, в общем, было проведено огромное количество совершенно успешных действий этим президентам. Президентом он проиграл выборы. То есть он стал президентом одного срока. История о нем, ну, так не особо и помнит. Он так, скорее, продолжатель дела Рейгана, такая тень Рейгана, но не самостоятельный государственный деятель, хотя он был реально, на мой взгляд, очень успешным президентом, несмотря на все там свои ошибки и неизбежные недостатки и экономический кризис, который начался тогда в Соединенных Штатах. Но он делал все, что мог, делал свою работу честно, и там никаких подозрений в том, что не старался, был завязан в каких-то скандалах, не было никаких скандалов, никаких там коррупции, никаких там странных связей, ничего такого не было. Ну, были какие-то оговорки, какие-то такие вот ляпы, но это, опять же, бывает со всеми. И, тем не менее, Буш-старший, ну, далеко не лучший президент в истории США, так считают и историки, так считают и общественность, которая его так недолюбливает и невысоко ценит. Ну, и реально ему не повезло, он должен был выиграть второй срок, на мой взгляд, вот если бы его оценивать объективно.
И мне кажется, что избиратели не понимают вот этого критерия «не повезло», к сожалению. линию, потому что они, ну, думают, что президент им все время как менеджер страны, да, что он все время что-то должен народу, и когда он что-то не выполняет, как им кажется, они никогда не списывают это на внешние обстоятельства, не говорят, что вот, ну, ему просто не повезло, они все-таки требуют.
А у меня одна из первых встреч с американцами тогда еще в Ленинграде произошла, и вот тогда они начали приезжать еще в Советский Союз. Я разговаривал с одним парнем, который, кажется, из Техаса приехал, и я говорю, ну вот расскажи мне, вот что делает Барбара Буш? Он говорит, я не знаю Барбары Буш. Потом мне он объяснил, что это, оказывается, у тогдашней американской молодежи была такая кодовая фраза. Я не знаю Барбару Буш. Почему? Потому что Барбара Буш, как всякая порядочная женщина, боролась с наркоманией и алкоголизмом среди подрастающего поколения американцев. Это, естественно, молодым лоботрясам совершенно не нравилось. То есть она делала правильные вещи, как ее муж, но страшно раздражала некоторые круги населения, так скажем. Но поэтому вот, ну, не повезло. Вот, на мой взгляд, это вот такой классический пример невезухи, против которой, наверное, бесполезно бороться и простому человеку, и великому или невеликому политику. Та же самая история, похожая, с его сыном Бушем-младшим. Человек с намного менее яркой биографией, пил, в общем, потом победил это, стал очень религиозным человеком, стал бизнесменом, стал политиком, выиграл сложнейшие выборы, был президентом 2 срока, и он шел на выборы под флагами американского изоляционизма. Давайте, ребята, вот займемся нашими делами, а пускай там мир как-то сам по себе разбирается, мы ничего такого делать не будем, нам нужна иммиграционная реформа, нам нужна экономическая реформа, нам нужна инфраструктурная реформа и реформа государственных систем управления, бюрократии. В общем, все вот это надо делать. Вот Буш шел под этими лозунгами и начал заниматься этим самым важными вопросами. И тут случился 11 сентября теракт, и выяснилось, что все его заготовки и все, к чему он стремился, призывал Америку, оказалось внезапно ненужным. Потому что главный враг, оказалось, сидит на другом конце земли в Афганистане, где-то в пещерах Усама бин Ладена с Аль-Каидой, что бородатые фанатики, которые, ну, казалось, здесь где-то на периферии мира и очень редко наносят удар на США, оказались способны нанести колоссальный ущерб не просто Нью-Йорку и Вашингтону, но тысячи погибших, экономический кризис, падение государственного престижа США. И Буш-младший начал делать то, чего ему посоветовали советники, что он считал правильным. Да, ну, во-первых, надо разобраться с Аль-Каидой в Афганистане, которым тогда правили талибы, которые отказались выдавать Бен Ладена и компанию. Значит, надо уничтожить, чтобы они там больше не могли безопасно сидеть и планировать теракт в Америке. И, во-вторых, неоконсерваторы были очень влиятельны в администрации Буш. Кто такие неоконсерваторы? То есть это такая группа политических мыслителей, не особо влиятельные, не особо многочисленные, но которые говорили, в частности, следующее. Вот посмотрите, сколько десятилетий Запад вкладывает деньги, образовательные программы, гуманитарную помощь, мусульманский Ближний Восток, и оттуда приходят террористы. Почему эти террористы возникают? Потому что там сплошные теократии и диктатуры. Вообще ничего хорошего там нет, и людей оболванивают. А надо создать вот хорошее мусульманское, светское, прогрессивное демократическое государство, все остальные арабы-мусульмане поймут, как это хорошо, и проблема будет решена навсегда. Ну и после этого, соответственно, последовало вторжение в Ирак со всеми известными последствиями. До сих пор США не могут выбраться из Афганистана и из Ирака. Потрачены колоссальные ресурсы, колоссальное количество жизней. Страна, естественно, устала от этих бесконечных конфликтов. И совершенно непонятно, что с этим делать. То есть Буш, он действительно пытался вот доступными ему методами, в силу своего понимания, разрешить вот эту серьезную проблему глобального терроризма, которая способна вот самыми примитивными инструментами наносить невероятный ущерб. И, как мы знаем, ему не повезло. Проблема так особо и не решилась, и его репутация в мире, ну, до сих пор крайне низкая. И в США, кстати, тоже.
Ну, мы как-то сосредоточились о двух Бушах, но если заглянуть глубже в историю, там же, наверное, было еще больше катаклизмов, как мне кажется. Были ли неудачливые президенты в истории в начале 20 века, например?
Я вот сначала залезу еще дальше. Я залезу в первую половину 19 века. В 1841 год. Это потрясающее невезение. Президентом США становится Уильям Гаррисон, он же Харрисон. Харрисон, его по-разному произносят. Исключительно интересный персонаж. Значит, это человек, происходивший из вирджинской аристократии, то есть действительно очень богатый такой плантатор, который сделал военную карьеру и победил на президентских выборах под лозунгом, что он вот вообще простой человек, и он лучше всех понимает нужды простого народа, хотя он никаким простым человеком не был. Он прославился тем, что разгромил коалицию индейских племен, которыми руководил известный вождь Текумсе. Потом он ушел на покой, жил, и вот как бы где-то там в глуши...
Это как раз с его именем связано знаменитое проклятие.
Проклятие Текумсе, совершенно верно. Хотя там во время сражения Текумсе на месте не находилось. Там все организовало...
Ну, давай напомним, в чем оно заключается, это проклятие.
Решение о нападении на армию, которую командовал Харрисон, отдал родной брат Текумсе, который был шаманом и мистиком, и каким-то таким пророком. И вот он был уверен, что вот сейчас вот близнолицых удастся разгромить, но не получилось. Текумсе был против начала этого сражения, считал, что оно не подготовлено. Насколько я помню, что Текумсе проклял президентов США, который каждые, там, кажется, 20 лет должен был президент умирать. Много лет это проклятие работало. Соответственно, первым проклятым президентом оказался тот самый Харрисон. Здесь надо сказать, что Харрисон в момент его избрания был хорошо за 70. Но люди тогда жили-то под 40, по 50 лет. То есть он был старше большинства американцев, так скажем. Но он был в прекрасной форме, он был подтянутый, он был спортивный, он был такой жилистый, очень представительный мужчина. И вот чтобы показать, что он еще орел, и он в таком вот возрасте способен руководить государством, он на церемонии инаугурации проехал не в карете, то есть не одетый там в шубу и в теплые сапоги, он проехал в сюртуке на лошади. Верхом. Это был холодный март. Тогда инаугурации проходили в марте. И после этого он выступил с самой длинной речью в истории всех инаугураций. Он говорил более 2 часов, причем опять же стоял в этом самом сюртуке офицерском, мундирчике фактически, под которым мало что было. А на улице была минусовая температура. И он продрог, замерз, заболел пневмонией, судя по всему, через месяц его не стало. То есть это был президент, который произнес самую длинную речь инаугурационный, и который правил самое короткое время – месяц.
Это повезло, так не повезло.
Невезение с большой буквы. И мы можем только гадать вообще, каким бы президентом он стал. И, в принципе, его преемник, то есть его вице-президент, он стал президентом, при котором состав США вошел в Техас. То есть это такое большое как бы достижение. Но Харрисон не повезло, и он не смог этого увидеть своими глазами. Ну, зато его внук стал тоже президентом, но уже намного позже, если можно считать это хоть какой-то компенсацией за такую несчастную смерть.
Но с другой стороны, подожди, с другой стороны, если так философски на это посмотреть, то а вдруг он бы начал править, ну что-то бы вообще непоправимое случилось, а так он и не успел.
Не испортил себе некролог. Ну, мне жалко этого человека, на самом деле. Человек-то был незаурядный, лидер был незаурядный, в принципе, из него мог получиться действительно хороший глава государства, но вот не срослось, на самом деле. То есть сейчас уже об этом можно говорить спустя столько столетий уже с улыбкой, потому что для нас этот человек, ну, примерно занимает то же самое место, там, императоры Древнего Рима, это также вот, примерно далеко, по ощущениям. Но для Америки это была, ну, серьезная утрата. Выдающийся представитель американского народа, который мог действительно эффективно руководить государством, Америка осталась без своего генерала.
А как это люди, кстати, восприняли? Ну, это, наверное, сейчас сложно судить, потому что очень давно было, но это как какой-то плохой знак.
Были разные оценки. Его политические противники не особо горевали. Надо сказать, американская политика всегда была тоже такая, она была вечно непримиримая. Кто не с нами, тот против нас. Это вот такие вот конфликты были постоянно. Дело в том, что Харрисон был президентом, баллотируясь от партии Вигов. Эта партия уже отсутствует, но тогда это была одна из двух главных партий США. Она была только недавно создана. И вот эти Виги, они обратились к Харрисону. Им нужен был такой вот громкий звездный персонаж, который мог привлечь симпатии избирателей. Вот. И вот они вот сделали Харрисона президентом, и внезапно партия осталась без своего символа, без своего знамени. Самое смешное, что преемник Харрисона был из этой партии исключен, потому что он начал флиртовать с демократами. И вот итоге все для него не очень хорошо, все политически закончилось. Но, в общем, вот один из парадоксов. Вот эта партия, которая, будь Харрисон президентом в свое, может быть, и 8 лет, а может быть, и больше, тогда не было ограничений двух сроков, смог создать партию, которая жила бы по сей день, и было бы в США, там, условно говоря, две партии демократов и вигов. Это теоретически было вполне возможно. Но, опять же, он умер, простудился, и история пошла другим путем. Теперь у нас есть республиканцы и демократы. Это уже такой серии фантазий, альтернативная история. Я все вот так захожу, я все-таки зайду. Я опять вернусь к разговору о Гувере, который стал президентом США, и вот началась Великая депрессия.
Вот тут-то как раз мы и попали в начало 20 века.
Выдающийся человек. Чем больше ты знакомишься с жизнью Гувера, тем больше поражаешься, насколько это был действительно замечательный человек. То есть сам себя сделал. Он вообще геолог по образованию. Там работал на всех континентах, говорил на многих языках. Плохо говорил, но все-таки мог общаться. Да? Сделал бизнес. А потом он приобрел известность, потому что он, во-первых, сначала вытаскивал американцев, которые застряли в Германии после начала Первой мировой войны. Потом он организовал кампанию международную благотворительной помощи. Никогда такого не было. Это была его идея. По помощи бельгийцам. Бельгия была оккупирована немцами, и бельгийцы голодали. И вот он собирал деньги, то есть не брал деньги у государств. Он собирал благотворительную помощь, организовал систему доставки, распределения этой помощи. То есть он был спасителем Бельгии. Потом он стал министром в администрации президента Вилсона. Потом он пошел на выборы и вот стал президентом. И, в принципе, все делал хорошо. И все делал правильно. И он был очень прогрессивным человеком. То есть он был республиканцем, но который считал, что там профсоюзы – это неплохо, это хорошо. То есть дикий капитализм – это плохо. Он видел, что дикий капитализм в России привел к тому, к чему он привел. Он считал, что труду и капиталу надо договариваться, что профсоюзы должны вести переговоры с бизнесами, что рабочие должны жить хорошо, что задача его правительства вообще поменьше вмешиваться в экономику, но добиться, чтобы американский народ жил вот богато, сыто, безопасно и как угодно. И он очень много сделал для этого. Когда начался этот биржевой крах, черный вторник, когда рухнул Уолл-стрит, еще, в принципе, и началась Великая депрессия, он действовал совершенно правильно, он делал все как по учебникам. Он собрал представителей бизнеса, он собрал экономистов, собрал представителей профсоюза, всех посадил за стол, начали решать, как бороться с этой проблемой. Он советовался с лучшими экспертами своего времени, он действительно пытался делать все, что ничего не получалось. Ничего не получалось. То есть Гувер – это такой живой пример того, что влияние президента США на экономику, она достаточно ограничена. То есть вот что бы ты ни делал, но экономика управляет такие силы, на которые президент самой могучей страны мира, а США, кстати, тогда не были самой могучей страной мира, не способен влиять. То есть вот крики кандидатов в президенты, действующих президентов, что они исправят экономику, это в значительной степени такой самообман или сознательный обман. Потому что играют такие факторы, против которых ты мало что способен предпринять.
Я предлагаю закончить нашу программу упоминанием какого-нибудь президента-счастливчика, вот к которому никакие неприятности не прилипали, и все у него было прекрасно. Но только упоминанием, потому что расскажем подробнее мы об этом в следующем подкасте.
На мой взгляд, везунчик, счастливчик и мистер очарования – это Билл Клинтон. По очень многим причинам.
А как же импичмент?
Но он же вышел невредим из этого импичмента. То есть он как птица Феникс, бабах, сгорел и воскрес, и снова взлетел к небесам, красивый и стройный. Но ему страшно везло.
Но подробнее мы об этом расскажем в следующей программе, и вы узнаете, каким президентам везло и как именно им везло. Так что не забывайте слушать наши подкасты. Это был подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
И пусть вам повезет! We'll be right back.